Здоровье,
здоровье
– это твое право.
Твое право.
В эфире радиостанция «Комсомольская правда», программа «Здоровье – это твое право». Проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Для вас сегодня работает Дмитрий Белецкий. Сегодня поговорим о жировой болезни печени. В студии радиостанции «Комсомольская правда» заведующая гастроэнтерологическим отделением Ставропольской краевой клинической больницы Марина Перекалина. Марина Владимировна, здравствуйте.
Добрый день.
8 800 500 ровно 45 77. Бесплатный телефон прямого эфира. Если у вас есть вопрос, который касается печени, а в частности жировой болезни печени, то дозванивайтесь, задавайте свои вопросы. Также можете писать нам в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Итак, Марина Владимировна, жировая болезнь печени. Ну, тут уже даже не специалисту из названия понятно, что жировая болезнь печени. Видимо, это как-то связано с жиром, с жировой тканью. Но все же, что это за заболевание такое? Сколько жировой ткани должно быть вокруг печени, может быть, в самой печени, чтобы это было... Доктор сказал, что пациент, вы знаете, у вас жировая болезнь печени.
Ну, сразу скажу, что это... Это заболевание этиологически неоднородное, то есть оно просто объединено общим патоморфологическим феноменом. То есть это избыточно накапливается нейтральный жир, то есть это триглицериды и свободные жирные кислоты как внутри гепатоцитов печёночных клеток, так и внеклеточно с прогрессирующим асептическим воспалением и последующим фиброгенезом. Я скажу все это проще. То есть... В печени накапливается жир. Не просто накапливается, а печёночные клетки, гепатоциты, они со временем, под длительным воздействием этиологических факторов, то есть причин, о которых я скажу потом, под длительным воздействием вот этих факторов, они заменяют гепатоциты.
То есть, получается,
то есть сам, это самих не... печёночных клеток это... становится мало, а жира много.
То есть это, получается, не снаружи как-то печень выглядит, а как будто
она и снаружи
облеплена жиром,
видит,
но и внутри тоже.
И снаружи выглядит она достаточно явно. Она такая мраморная становится с вкраплениями жира. И уже в зависимости от того, какие это... инфильтраты жира в печени, то есть это бывает крупнокапельная инфильтрация жировая, это бывает мелкокапельная жировая инфильтрация, мы уже подразделяем, скажем так, подвиды. Единственное, о чем я хотела бы, или на чем бы я хотела бы заострить внимание, что, к сожалению, в индустриальных странах мира жировая болезнь печени выходит на первый план среди всех заболеваний печени. Мы поговорим об этом, почему. И, допустим, в странах Запада это 20-30% населения, в Азии это 5-18%. Если мы говорим о России, то из всех заболеваний печени, и здесь мы как бы впереди с неалкогольной жировой болезнью печени, неалкогольная жировая болезнь печени. Так звучит правильно эта рубрификация. Так вот, 71,6% из всех пациентов когорты, которые страдают диффузными заболеваниями печени.
Ну вот, по крайней мере, здесь мы в передовых странах мира уж точно.
Ой, да, здесь мы и не собираемся пока уходить на задний план, потому что все этиологические факторы у нас тоже увеличиваются, но о них мы скажем дальше.
Марина Владимировна, вот я слышал такое название в интернете, написано где-то некоторых, может быть, в диагнозе, когда им врачи-гастроэнтерологи ставили жировой гепатоз. Это то же самое, что жировая болезнь печени?
Абсолютно
или
верно.
Или это разные?
Нет, заболевания? Абсолютно верно, потому что при длительном течении вот того, о чем я сказала, последовательно будут развиваться клинико-морфологические формы этой болезни. И вот как раз-таки первая форма – это стеатоз. Ну, будем так обывательским языком говорить, что это самая легкая форма, которую легче всего и предупредить, и лечить. И это просто триглицериды, ну, грубо говоря, плохие жиры, да, плохой холестерин, он накапливается в печени. Это для нас, это, пожалуй, самый идеальный вариант, в каком плане, что мы увидели, полечили, наши рекомендации по пациент выполнил, все счастливы и обоюдно довольны друг другом. Если мы говорим о стеатогепатите, таком же, неалкогольном, это следующая стадия. То есть это стеатоз, но уже развитие хронического диффузного воспаления. И уже начало некроза, воспалительная инфильтрация, скажем так, самой ткани печени и начало формирования фиброза. И вот когда формируется фиброз, который тоже там на 4 градации делается, потом уже возникает цирроз печени. Угу. И вот этой стадии фиброза Мы, конечно, боимся, потому что фиброз печени на фоне стеатоза и хронического некротического воспаления в паренхиме, конечно, это всегда в итоге нелеченный цирроз печени.
Марина Владимировна, ну вы говорите, что вот есть плохой жир, да, который заменяют клетки печени. Все-таки в здоровой печени жира вообще нету? Или он есть, но, может быть, в каких-то пределах? Вот когда начинается, когда вот тот самый просто какой-то, ну, небольшой жирочек на печени или в печени, а той самой жировой болезни печени?
Угу. Ну, прежде всего, для того, чтобы понять вообще, для чего нам надо изучение, да, всего вот этого, жировая болезнь печени, ну, есть она там или нету, и так далее, и так далее, то мы должны понять, что кто входит в группу, и уже из этого станет понятно, пациентов с возможным заболеванием печени. Прежде всего, это больные с сахарным диабетом второго типа, это больные с ожирением, это больные с гипертонической болезнью, с повышенным давлением, с гиподинамией и так далее, и так далее. То есть это больные с метаболическим синдромом, грубо говоря, которые включают в себя все эти факторы. И сейчас в определении метаболического синдрома, если не ошибаюсь, с 2001 года включен шестой компонент, это стеатоз печени.
А вот кроме, то есть это вы говорите, что получается тот самый жировая болезнь печени возникает на фоне, к примеру, сахарного диабета, нарушения, да, там, обмена веществ, метаболических каких-то заболеваний, а какие-то причины другие могут быть, к примеру, там, не знаю, избыточное там переедание, неправильное питание, вот это тоже может повлиять
на печень?
Значит,
что может привести к возникновению заболевания печени? Как мы уже сказали, повторюсь, сахарный диабет второго типа, ожирения. Это может быть нарушение в питании, какие-то белковые энергии, диетические недостаточности, это может быть полностью парентеральное питание, то пациент, да, из-за своей болезни долгое время питается через зонд или, точнее, не через зонд, а через внутривенное получение инфузий каких-либо. Это могут быть лекарственные средства. Не просто мы говорим о лекарственном гепатите, а о тех лекарственных средствах, которые могут провоцировать стеатогепатит печени. К ним относятся женские гормоны, эстрогены, да, которые часто сейчас употребляются. Это могут быть витамины, ретинол. Это могут быть гормоны, такие как глюкокортикоиды различные. Это иммуносупрессоры, такие как метотрексат. Это могут быть нестероидные противовоспалительные препараты, даже аспирин, если долго принимают его в разных количествах. Это препараты из антибиотиков, тетрациклин может приводить, жаропонижающий парацетамол и антагонисты кальция, которые используются в терапии. Более того, некоторые заболевания печени сами по себе будут вызывать, провоцировать эту болезнь. Есть такой синдром, не синдром даже, а это острая жировая дистрофия беременных. Слава богу, она встречается очень редко, но достаточно тяжелое, серьезное заболевание, которое, в общем-то, не всегда хорошо заканчивается при несвоевременной диагностике и лечении. И, квашиоркор, но это встречается очень редко.
То есть такой момент, что иногда в простонародье говорят.
То есть это не только что большой и толстый, извините, у вас будет жировая болезнь.
То есть если пьешь много лекарств, как некоторые говорят, что ты печенку посадишь, могут быть проблемы, то есть действительно так, это не какой-то миф.
Не лишено смысла, абсолютно верно.
А вот все равно, что опять же, жировой гепатоз, может возникнуть жировая болезнь печени из-за того, что человека избыточна масса тела, он неправильно ест. Вот какая пища может принести вред? Или нет различий, или просто неумеренное питание, или какая-то конкретная пища, может, там белковая, углеводная, жировая,
нет,
какой-то неправильный жир.
Мы говорим о том, что мы просто вот чуть-чуть вперед забежали, потому что мы уже говорили бы о питании лечебном, о профилактическом питании. Да, безусловно, там есть своя специфика. Любое питание, которое приводит к нарушениям метаболизма, нарушениям белково-углеводно-жирового обмена и как результат к ожирению, это то питание, которое будет провоцировать жировую болезнь печени.
Ну да, подробнее немножко, когда будем говорить про лечение, поговорим об этом. А может быть такое, что человек худой, с виду худой, но у него жир, вот внутренние органы зарастают жиром?
Может.
Такое тоже случается?
Конечно, конечно. Поэтому к нам, когда приходят пациенты, ну, скажем так, ну, не то, что они кахектичные, дистрофичные, да, но с виду это нормальный мужчина или нормальная женщина. И когда мы смотрим его документацию медицинскую, которую он нам предоставил после самостоятельного обследования или по направлению его доктора лечащего, то мы, в общем-то, диагностируем этот стеатоз. Поэтому вот...
Марина Владимировна, знаете, мне интересно, я слышал, что есть жировая болезнь печени, про которую мы сегодня говорим, ну, к примеру, чтобы там кто-то говорил о том, что жировая болезнь селезенки, или жировая болезнь там, желудка, или там, не знаю, поджелудочная железа, такого нет. Это только свойство печени накапливать жир, обрастать
вот
жиром,
таким
или нет?
Образом накапливать в себе, как бы трансформироваться, как вы говорите, обрастать, зарастать, да. Да, потому что вот эти процессы происходят именно в печени. Я просто не буду рассказывать весь как бы патогенез, потому что это очень долго и не все поймут, слишком много там медицинских терминов, но есть основные моменты, основные этапы, когда развивается вот алкогольная, неалкогольная жировая болезнь печени. То есть там есть, мы называем это два удара или два толчка, это механизмы развития. Вот, то есть при неалкогольной жировой болезни печени роль первого толчка – это первичное, как я говорила, да, накопление свободных жирных кислот и триглицеридов в гепатоците. Вот они попали в печень, и в гепатоците они скопились, в печёночной клетке. И печень – это просто то место, где складируются триглицериды, склад. И резервуар всех этих энергетических субстратов, и в гепатоцитах вот как бы постепенно сначала начинает потихонечку развиваться стеатоз. И второй толчок уже – это липотоксичность, и уже главная причина перехода стеатоза в стеатогепатит как следствие оксидативного стресса гепатоцитов при активации в них уже липолиза и напряженном синтезе жирных кислот.
Напомню, мы говорим сегодня о жировой болезни печени в следующей части программы «Здоровье – твое право». Уже поговорим, как это все проявляется, ну и как лечить жировую болезнь печени.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
Сегодня в программе «Здоровье – твое право» мы говорим о жировой болезни печени. Напомню, номер прямого эфира 8 800 500 ровно 4577. Если у вас есть вопросы к нашей гости, дозванивайтесь, задавайте их. А у нас в гостях сегодня заведующая гастроэнтерологическим отделением Ставропольской краеклинической больницы Марина Владимировна Перекалина. У нас есть телефон-звонок, нам дозвонился Николай. Здравствуйте, мы слушаем ваш вопрос.
Добрый день.
Добрый.
Я к врачу вопросы. Значит, это, чтобы заработать эту самую болячку жировую на печень, примерно в среднем сколько надо, то есть не год, не полтора, наверное, длительное время, да? Далее, вот эти напитки, хлебный квас, пиво, потом молочная кислота, любители кефира, там, это, простокваши любители, оно влияет все это на печень или нет? Спасибо заранее за ответ.
Спасибо, Николай Николаевич, постоянный слушатель программы «Здоровье – твое право». Марина Владимировна, ну давайте разобьем на два вопроса от Николая, раз уж они поступили. Первый, как долго развивается жировая болезнь печени? Это все стремительно, раз и все, или оно как-то длительный, вялотекущий процесс?
Ну, к сожалению, этого я вам сказать не могу, потому что все это зависит от того, каков лимит в вашем организме, в вашей печени, и сколько она будет, так сказать, выносить то, что вы на нее возлагаете. Ну, конечно, я не думаю, что за полгода какого-то неправильного питания вы можете заработать только какой-нибудь гастрит, дуоденит, панкреатит или какие-то функциональные нарушения. Но, естественно, если это длится годами, если это образ жизни плюс какие-то препараты, конечно, вы рискуете быстрее и более выраженнее получить этот недуг.
Ну вот. И вот второй вопрос у Николая по поводу там, что он квас,
как бы
ряженку,
я в одну, на одну полочку не поставила пиво, кисломолочные продукты и хлебный квас. Ну, пиво, безусловно, оно приводит вообще к висцеральному ожирению, да, к появлению так называемого пивного животика. Вообще не рекомендуем мы этот продукт как таковой для профилактики и тем более... неалкогольной жировой болезни печени. Более того, это уже относится к алкогольной жировой болезни печени. Это другая тема будет. А кисломолочные продукты, квас, тем более, если он домашнего приготовления, без всяких модифицированных и так далее добавок, то почему бы и нет, пейте на здоровье.
Марина Владимировна, а все-таки вот алкогольный, жировая болезнь печени, неалкогольная, они как-то сильно отличаются?
Конечно. Ну, то причина, абсолютно... этиологический фактор. Там это алкоголь.
Нет, ну, причины может быть разные. Ну, а протекание одинаково,
да,
идет,
ну,
или нет?
Практически. И там возникают воспалительные изменения, воспалительно-некротические, которые прогрессируют. И если этот фактор этиологический будет присутствовать, то есть в нашем случае я говорю о неправильном питании, об образе жизни, в случае с алкогольной болезнью я говорю о наличии этанола, который будет присутствовать в жизни пациента, никуда он от него не денется, конечно, мы получим цирроз и, может быть, даже гепатоцеллюлярную карциному восходит, то есть рак печени или тот же цирроз, и человек погибнет просто что от боли органа недостаточности и от осложнений. Вот. Но в общей практике вот, неалкогольной жировой болезни печени, в принципе, как ранний предиктор вот, высокого риска сердечно-сосудистой патологии и сахарного диабета, должна выявляться целенаправленно. Потому что мы имеем дело с тем, что ранняя диагностика неалкогольной жировой болезни печени затруднена ввиду того, что отсутствие патогномоничных жалоб. То есть вот, он никак не проявляется.
То есть вообще никак? Как понять, что все-таки жировая болезнь печени?
Специфические симптомы на ранних стадиях болезни отсутствуют вообще. То есть простой стеатоз, он протекает абсолютно бессимптомно и может диагностироваться случайно, когда пациенту обследуются у врача совершенно по другому поводу. И симптоматика будет зависеть уже от активности процесса. Но я говорю уже, допустим, о стеатогепатите. То есть часть пациентов будет предъявлять жалобы неспецифического характера, да, на повышенную утомляемость, ноющую боль, там, дискомфорт в области правого подреберья без четкой связи с приемом пищи. Но уже в том моменте, когда неалкогольная жировая болезнь приведет нас к циррозу печени, появляются симптомы, которые будут служить проявлением печёночной недостаточности или портальной гипертензии. То есть здесь будет увеличение размера живота, отеки, геморрагический синдром, энцефалопатия и так далее. То есть для пациентов, которые имеют ожирение, сахарный диабет второго типа, метаболический синдром, гипотиреоз какой-то, да, дислипидемию, нарушение жирового обмена, увеличение просто титра АЛТ, пошел, сдал анализ, да, ему говорят, аланин-трансфераза повышена. Эти пациенты подлежат скринингу на неалкогольную жировую болезнь печени.
Вот вы сказали, когда, то есть АЛТ это биохимический анализ крови, да?
Да, это вот... печёночные трансаминазы, АСТ и АЛТ.
То есть именно эти показатели повышены.
Должны насторожить врача или самого пациента в плане развития жировой болезни печени. И когда врач или пациент вдруг сам у себя заподозрил что-либо подобное, то дальше уже идет посещение гастроэнтеролога, гепатолога, которое начинается с физикального обследования, да, то есть пациент пришел, его пощупали, положили, постукали, посмотрели там увеличение печени, консистенцию и так далее. Может быть, какие-то настания цирроза, уже печёночные знаки, да, то есть это ладони, всякие капельки росы, всякие телеангиоэктазии и так далее, ну, то есть характерный вид больного. Может быть, увеличена селезенка и так далее, и так далее. И тогда уже перешли к лабораторной диагностике.
8-800-500-45-77, бесплатный телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы к нашей гости, дозванивайтесь, задавайте их. Ну и отметьте, что гастроэнтерологическое отделение Ставропольской краеклинической больницы расположено в Ставрополе по адресу улица Лермонтова, 208, телефон в краевом центре 71-32-12, а также 71-35-34. Марина Владимировна, вот мы говорим сегодня про жировую болезнь печени. А все-таки какие функции страдают вот на начальных этапах? Понятно, что может там это привести все к циррозу, к печени, там, к серьезным осложнениям. Но вот начало. Если у человека такие вот первые уже проявления болезни, оно пока что уже влияет на печень? Или вот пока что оно не сильно влияет, если ну, там не патологические?
Безусловно, оно влияет все. Мы поэтому и начинаем лечить. Но влияние его на первых стадиях, оно столь ничтожно и мало пока, что его очень трудно поймать, заметить и на этом этапе полечить. Я же говорю, когда уже начинаются симптомы астенизации, там, тяжести в правом боку и так далее. Как правило, это уже свидетельствует о том, что печень увеличивается, нарушаются какие-то функции. И здесь мы почему уже переходим к лабораторному исследованию? Мы уже смотрим, что происходит с кровью. Как реагируют на это наши печёночные показатели трансаминаза. Мы смотрим полностью спектр жиров, титры, триглицериды, холестерин общей плотности, высокой, низкой и так далее. То есть смотрим, на что нам обращать внимание. Мы смотрим на показатели билирубинового обмена, мы смотрим на гамма-глютамин-трансферазу, на щелочную фосфатазу, альбумин, коагулограмму, свертывающая система. И уже исходя из этого мы назначаем терапию. То есть мы, извините, тупо не начинаем снижать холестерин. Мы смотрим, какой, какая фракция. Статина мы назначаем при повышении одного спектра жиров. Фибраты мы назначаем при другой. То есть мы воздействуем на то звено, которое, на наш взгляд, является, в общем-то, патогномоничным и причиной данной патологии.
Вот некоторые люди думают, что если, к примеру, у меня есть жировая болезнь печени, которая возникла в первую очередь, когда человек там неправильно питается, много ест, а не следит за своим здоровьем, здоровьем, то некоторые люди думают, что вот сейчас я, к примеру, начну правильно питаться, или я скину, к примеру, там 20-30-40 килограммов, и все. Печень сама пройдет, жировая болезнь печени сама рассосется, куда-нибудь, правильно это или нет. Может быть, само оно уйдет, если человек просто похудеет.
Может.
И все. И никакого лечения не нужно будет. Никаких препаратов, никаких таблеток.
Может. Такое тоже может быть. К счастью, если это не запущенная стадия, которая развивалась на фоне диабета, какого-то сумасшедшего ожирения, если там нет инсулинорезистентности, мы об этом тоже скажем, если там с глюкозой все в порядке, если человек просто понял, что, в общем, все, с завтрашнего дня я всю эту лавочку прикрываю, я беру себя в руки, я начинаю заниматься спортом, я занимаюсь там любым лечебным питанием, раздельным или так далее. Еще если это проведет, будет проводиться под коррекцией диетолога, там, или когда они ходят в зал или куда-то заниматься, да, у них тренер обычно правильное питание расписывает. Пожалуйста.
А бывает такое, что человек похудел, был очень полненьким, с избыточной массой тела, а вот, к примеру, жировая болезнь печени не ушла?
Бывает. Объясню, почему.
Непонятно, как это в организме все нашем.
Потому что человек долго-долго поправляется, долго-долго идет к этому заболеванию, и когда он понимает, что он не влезает в одежду, или уже над ним начинают подсмеиваться окружающие, он, в общем-то, понимает, что ему надо худеть. Но он хочет все и сразу. И не совсем умные люди поступают следующим образом. Они или начинают есть какие-то добавки, или принимать препараты центрального действия и так далее, которые, повторяю, должен назначать только врач, потому что это может привести к печальным последствиям. Они хотят похудеть быстро, сейчас же. Некоторые перестают есть. Но печень же тоже, извините, она ж не идиотка. Она ж понимает, что у нее забирают-то вкусный жир. И она тогда в себе пытается накопить этот жир. И вот тогда проявление жировой болезни печени только усугубляется. То есть худеть надо не более чем на 1,5-2 килограмма в неделю.
Очень верно. Слово сейчас на минуточку всем внимание. Кто собирается худеть, кто хочет похудеть быстро, может быть, кто хочет похудеть к отпуску, хотя уже понимаю, отпуск там через 2 недели. Берегите свое здоровье. Следующая часть программы «Здоровье – твое право». Поговорим, продолжим говорить о жировой болезни печени, поговорим о профилактике и лечении. Напомню, что у нас в гостях сегодня заведующая гастроэнтерологическим отделением Ставропольской краевой клинической больницы Марина Перекалина.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
В студии Дмитрий Белецкий. Мы продолжаем программу «Здоровье – это твое право». Напомню, проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Сегодня мы говорим о жировой болезни печени. У нас в гостях заведующая гастроэнтерологическим отделением Ставропольской краевой клинической больницы Марина Перекалина. Номер прямого эфира 8 800 500 ровно 4577. Если у вас есть вопросы, дозванивайтесь, задавайте их. Также можете писать в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Марина Владимировна, все-таки вы уже немножко сказали, как диагностируют это заболевание. В первую очередь, может ли человек, к примеру, там, сдавая УЗИ, там, значит, из кишечного тракта, выявить ту самую патологию? Или должны быть какие-то другие методы? Там, я не знаю, там, может быть, биопсия, может быть, биохимический анализ крови? Как это все происходит?
Биопсия – это вообще современный золотой стандарт диагностики стеатоза.
Ничего себе, видите,
какой
диагноз?
Вы прямо вообще, да, на сегодняшний день круче, чем пункционная биопсия, метода нету, потому что этот метод позволяет с высочайшей степенью достоверности подтвердить именно наличие неалкогольной жировой болезни печени, провести дифференциальный диагноз между стеатозом печени, между стеатогепатитом печени и оценить стадию фиброза, да, взять гистологический материал и уже на основании гистологических данных прогнозировать дальнейшее течение заболевания и исключить какие-то другие причины поражения. Но заставить пациентов сделать пункционную биопсию не так-то просто.
Ну, это очень страшно звучит даже.
Страшно, и когда они начинают заполнять согласие, пишут, какие возможные осложнения,
сразу.
Да, они передумывают, ну, в общем-то, поэтому мы начинаем с простого, да, то есть пациент идет на ультразвуковое исследование печени, где мы смотрим паренхиму печени, гиперэхогенность, ее звукопроводимость, мы смотрим затухание сигнала, потом мы можем сделать компьютерную томографию, это уже, да, чуть посложнее, но тем не менее это имеет место, то есть здесь снижение лучевой плотности будет в сравнении, более низкая лучевая плотность по сравнению с плотностью селезенки, здесь будет более высокая плотность внутрипеченочной сосуда, воротной вены, нижней полой вены в сравнении с печеночной тканью, и у нас есть еще МРТ, да, магнитно-резонансная томография с фазовым контрастированием, она позволяет количественно именно определять степень жировой инфильтрации. И там будут очаги снижения интенсивности, и вот они будут свидетельствовать о локальном накоплении жира. Еще у нас есть такой метод, я говорила на какой-то из передач, что у нас есть на аппарате фиброскан ластография печени. То есть она
звучит
позволяет...
Еще более страшно, чем биопсия.
Нет, на самом деле этот метод, он делается так же, как УЗИ. То есть датчиком вводят по брюшной полости, по проекции печени. Вот этот метод, он позволяет судить об изменении именно эластических свойств печени на основании вот этих отраженных вибрационных импульсов и их последующего компьютерного анализа. То есть применение вот этой эластометрии возможно, на абсолютно всех стадиях фиброза. И как раз мы ставим, что там фиброз 0, да, 1, 2, 34. И почему преимущественно этого метода мы всегда отмечаем? Неинвазивность. Там не надо брать биопсию, там не надо что-то вводить, куда-то колоть, что-то отчитывать.
А в Ставропольском крае его есть такие методики?
Да, да. Я надеюсь, что уже со следующего года мы будем делать это в краевой больнице. Так, в принципе, в Ставрополе на сегодняшний день это есть в инфекционной больнице этот аппарат, есть в клинике профессора Пасечникова есть, и, по-моему, в диагностическом центре сейчас есть. Ну вот мы запланировали, потому что... Нам он, конечно, очень нужен. И на основании уже вот этого всего, не только одной там биопсии, да, или одних показаний эластометрии, или только на показателях биохимических крови, вот когда все это есть...
То есть перед... не так просто ставится диагностическое лечение назначать?
Абсолютно, нет. Пишут всем подряд, как и многие наши диагнозы. И только в совокупности, на фоне всех вот этих показателей, мы сможем поставить либо стеатоз печени, либо стеатогепатит, либо, извините, уже цирроз печени в исходе стеатогепатита.
8-800-500-45-77. У нас есть телефонный звонок, нам дозвонилась Татьяна. Здравствуйте, мы слушаем ваш вопрос.
Здравствуйте.
Да, мы
скажите,
вас.
Пожалуйста, вот у меня повышен в биохимическом анализе крови повышен билирубин и общий, и прямой. Что может быть причиной?
До каких цифр он у вас повышен?
Общий 32,5, прямой до 8.
Угу. Ну, у вас, скорее всего, доброкачественная гипербилирубинемия. Вам необходимо сдать тест на болезнь Жильбера. Это нарушение врожденного билирубинового обмена. Я думаю, что к жировой болезни печени это не имеет никакого отношения. Эта патология, как правило, носит генетический характер, либо это приходящее повышение билирубина в ответ на прием какой-то препарат, может быть, вы принимали обезболивающее или противовоспалительное. В любом случае, надо это не проявление жировой болезни печени как таковой. Надо найти причину разобраться. Начните с теста на болезнь Жильбера. Генетический анализ, он делается в любой частной клинической лаборатории.
Ну и не забывайте зайти все-таки к гастроэнтерологу, потому что не занимайтесь самолечением, то некоторые люди у нас любят там вычитать что-нибудь, а потом как-то применить, пить таблетки, а потом оказывается, что на той же печени это все и отражается. 8-800-500-45-77, бесплатный телефон прямого эфира. Дозванивайтесь, задавайте свои вопросы. Также можете писать в WhatsApp на номер 8-905-462-400. Марина Владимировна, вообще как долго приходит в себя печень после того начала лечения? Ну, такие средние сроки, понятно, что ситуации разные, у кого-то это только начальное заболевание, у кого-то уже там цирроз, но все-таки, может ли печень быстро прийти в себя? Там это сколько? Недели, месяцы, годы на это уходит? Или всю жизнь?
Вы абсолютно правильно заметили, что в зависимости от стадии процесса. Если, еще раз повторюсь, это стеатоз, это начальные проявления, снижение массы тела, полностью введение здорового образа жизни, питание, аэробные нагрузки, все это приведет к тому, что, в общем-то, вы быстро ликвидируете всю симптоматику и последствия. Вот. Но, конечно, ключом к лечению неалкогольной жировой болезни печени, стеатоза, стеатогепатита, это раннее выявление болезни, безусловно, и модификация нездорового образа жизни пациентов. И прерогативой лечения, как и диагностика, не обязательно должен заниматься, это прерогатива врача общей практики. Не обязательно гастроэнтеролог, гепатолог, поскольку лечение нацелено на модификацию образа жизни, раз, и преимущественно применение все-таки не лекарственных методов воздействия, это два. То есть здесь мы начинаем
с самого простого. То есть лечебная физкультура, питание,
и,
правильно?
Да, абсолютно верно. И согласно международному консенсусу, в настоящее время лекарственной терапии, эффективность которой подтверждена в рандомизированных контролируемых исследованиях, не существует как таковой. Это мы лечим, уже добавляем гепатопротекторы и так далее. Но вот таких доказательных каких-то препаратов, которые имеют огромную доказательную базу, подтвержденную в огромных исследованиях многолетних, этого нету.
Ну а все-таки как питаться? Вот вначале мы уже говорили про это, что надо есть, что нельзя есть. Людям, у которых есть, уже поставили, что у них жировая болезнь печени, что вот ни в коем случае нельзя есть, а наоборот, что в принципе, наверняка существует какая-то диета, да, там я знаю, номера
нет,
есть, там
такого,
4,
да,
5, 6.
Ну нет такого, что вот категорически нельзя. Прежде всего, да, мы говорим о снижении веса, оно само по себе, или в сочетании с увеличенной физической нагрузкой уменьшает жировую инфильтрацию печени при жировой болезни печени. Это уровень доказательности 1А. Это достаточно высокий, самый высокий уровень доказательности. Второе. Сама коррекция диеты предполагает уменьшение калорийности рациона, исключение жареного и продуктов с фруктозой. Но это уже уровень доказательности Б. То есть он
есть. То есть не факт, что поможет, не факт, что это не
да.
влияет на печень.
И сюда же входит состав макронутриентов рациона, который должен, по идее, соответствовать среднеземноморской диете. Это сейчас самая популярная диета, да, она везде есть. И, ну, понимаете,
особенно приятно воздерживаться где-нибудь на берегу.
Да. И, знаете, на первый взгляд вот выполнение этих рекомендаций кажется простым, очевидным, да, вообще вопросов нет. Вы похудели, начали нормально питаться, но на практике, к сожалению, это встречает значительные трудности. Прежде всего, о том, что конкретные знания и какая-то единая, скажем так, стратегия вот этой нутрицептической терапии отсутствует у наших специалистов, к сожалению, так. Во-вторых, с низкой комплаентностью, да, больных, низкий комплаенс, то есть приверженность низкая у больных в отношении изменения пищевого поведения, они, может быть, и хотели бы, но
часто
они
нарушают.
Не готовы.
Праздников,
да,
слишком
не
много
готовы,
в Российской Федерации.
Поэтому возникают определенные проблемы, которые, к сожалению, ведут к набору веса продолжающемуся и требует, конечно, направленной терапии. Причем эта направленная терапия должна производиться в любом возрасте, независимо, молодой, там, пожилой человек. Если есть заболевание, коррекцию этого надо проводить.
Марина Владимировна, ну и напоследок, есть ли какая-то профилактика этого всего, и как часто надо ходить к врачам, или чтобы проходить обследования какие-то, или не надо этого, в принципе, делать?
Ну, по-моему, тут тоже ничего сложного нету. Если вы, в общем-то, ни на что не жалуетесь, вы ведете обычный, я не могу сказать, что здоровый, но просто обычный нормальный образ жизни, вы не злоупотребляете там фастфудом, вы двигаетесь нормально, у вас нормальный сон, у вас есть возможность в течение рабочего дня подвигаться. Если есть возможность, может быть, заняться плаванием, фитнесом, еще просто куда-то там пробежаться на выходных, и вы не хроник, вы не употребляете какую-то огромную кучу параллельно, да, существующих препаратов по каким-то заболеваниям, я думаю, бежать никуда не надо. Надо продолжать этот образ, потому что он вам подходит. Но если вы заметили какую-то один из симптомов, о которых я говорила, или вы видите, пошел набор веса, у вас появилась какая-то апатия, у вас утомляемость, сонливость, у вас изменилось ваше пищевое поведение, или вам стали говорить ваши близкие, родные, что... В общем-то, как-то выглядите
то
по-другому.
Лучше,
да,
знаете, анализ,
конечно, безусловно.
Напомню, что гастроэнтерологическое отделение Ставропольской кривоклинической больницы расположено в Ставрополе по адресу улица Лермонтова, 208, телефоны в краевом центре 71-32-12 и 71-35-34. Это была программа «Здоровье – твое право». Для вас сегодня работал Дмитрий Белецкий. У нас в гостях сегодня была заведующая гастроэнтерологическим отделением Ставропольской кривоклинической больницы Марина Перекалина. Спасибо.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».